Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.
Харе Кришна, дорогие преданные, Екатеринбург, мои поклоны примите, пожалуйста, Харе Кришна. Звук хороший? Да. Итак, мы читаем сегодня 11-ю песню Шримад Бхагаватам, 20-я глава. Чистое преданное служение превосходит знание и отречение.
А глава-то у нас вторая.
Вторая глава? Вторая? Да. Вторая глава? Да? Ну, давайте вторую главу.
А, это на вторая часть. Так же, 31.
Вторая глава. 31. Вторая глава, текст 30-31, да? Mm-hmm. Еще раз. Одиннадцатая песня, вторая глава. Встреча Махараджи Ними с девятью йогендрами. Текст 30. Атта атьянтикам кшемам причамо бхаватонгаха нагха сансаресмин кшанартопи сатсанга севатир нринам. Атха. Поэтому. Атьянтикам. Высшее. Кшема. Благо. Причхама. Я спрашиваю. Бхавата. Вас. Анакха. О безгрешные. Самсаре. В круговороте рождения и смерти. Асмин. Это. Кшана Арда. Длящийся лишь полмгновения. Апи. Даже. Сатсанга. Общение с преданными Господа. Шивадхи. Бесценное сокровище. Винам. Для людей. Перевод текста. Поэтому я прошу вас, о безгрешные, скажите мне, что такое высшее благо? В конце концов, в этом мире рождение и смертей даже краткий миг, проведенный в обществе чистого, преданного, бесценное сокровище для любого человека. В этом стихе важно отметить слово «шивадхи» — «великое сокровище». Как обыкновенно человек радуется, неожиданно найдя клад, так и тот, кто обладает истинным разумом, ликует, если ему удается пообщаться с чистым преданным Господом, потому что благодаря такому общению можно легко достичь совершенства жизни. Шрила Джива Госвами разъясняет, что под высшим благом, атьянтикам, кшемам, подразумевается состояние, в котором человека не может коснуться даже тень страха. Сейчас мы вращаемся к круговороте рождения, старости, болезни, смерти, сансаре. Из-за того, что жизнь наша может в любой момент оборваться, мы пребываем в постоянном страхе. Но чистые преданные Господа могут научить нас тому, как обрести свободу от материального существования и тем самым избавиться от всех страхов. Итак, в материальном мире люди не понимают, что такое слово «освобождение». Оно извращается под влиянием материи на окружающей среде. Им кажется, что освобождение – это делай, что хочу. Можешь делать все, что хочешь, это освобождение. Но мотив такой деятельности нужно понять. Мотив не свободный. Мотивация – страх. Хочешь жениться – с этим есть страх остаться в одиночестве. Хочешь богатства – с этим страх быть нищим человеком, страдания придут. Любой страхом в материальном мире. И люди не знают об этом, что подлинное освобождение – это не та свобода, о которой они думают, а освобождение от страха. И на самом деле освобождения никто не хочет. Все хотят любви. Все хотят зависеть от объекта любви. Никто не желает. Во всяком случае, преданный, практикующий чистые бхакти, не думает об освобождении. Вообще забывает об этом. Наданам джанам насундарим кавитама джагадишакама. То есть Господь Читания говорит, что я не хочу богатства, не хочу красавиц, не хочу последователей, не хочу даже быть каким-то простым ученым. Хочу с рождения в рождение служить тебе. То есть там нет идеи освобождения. Из рождения в рождение он не думает, ему все равно, человек он родится, или полубогом родится, или где-то еще родится. То есть мы можем совершать преданное служение в теле человека. Можем. Это путь бесстрашия, потому что материальный мир не принимает такого человека. Как же решиться, да, на такой поступок? Задумайтесь. Многие люди готовы бы встать на путь служения Богу, но они, задумавшись, боятся. Как посмотрит окружающий мир на меня? Особенно вот там, где я работаю, зависим от денег, от условий, меня обеспечивает государство и другие люди. Как на это посмотрит окружающий мир? Это страх. Но преданный с искренним чистым сердцем, он лишается этого страха. Он вдруг становится совершенно бесстрашный, даже веселый. Он танцует, поет, знаете, радуется. Весь мир как бы его не понимает, и даже против большинства материалистов думает, что это странный какой-то просто человек. Его могут унижать, так вот смотреть на него, а он радуется, он поет. Это странно, вот это называется освобождение. И есть, конечно, мир духовный, где нет страха и в помине никогда. И никто не знает, что такое страх в духовном мире, потому что все такие же, как Бог в духовном мире. Они разделяют его богатство, могущество, знание, все что угодно, красоту. Но думают-то они не о своем богатстве. И не сравнивают свое богатство с его богатством, или красоту, или знание. Там нет соперников. Здесь, если кто-то руководит, кто-то становится руководителем страны или общества какого-то, и предвыборная кампания, и выясняется, что немного соперников. Но не хотят занять этот пост, оказывается. В материальном мире он такой, все хотят занять пост Верховного. И если вот какая-то маломальски есть подготовка к этому, уже человек будет пытаться, набрав какие-то богатства или образование, или силу интеллекта, уже будет пытаться это делать, соперничать с теми, кто выше или наравне. Обязательно. Но отсюда страх. И материальный мир – это тоже часть, это духовный мир на самом деле, с покрытием. Это покрытие. Прабхупада объясняет, что облако не может покрыть все небо, это никак невозможно. Но закрывает вот наш взор, и материальный мир – он не покрывает это покрытие весь духовный мир. Нет. Так же, как в государстве есть тюрьма. Всего лишь это стены какие-то вот огороженные, чтобы никто не мог выйти оттуда из заключенных. Это небольшое пространство, собственно, в сравнении со всей страной или с городом. И есть разница, тем не менее, атмосфера жизни в тюрьме, атмосфера жизни на свободе. И вот тот, кто помнит, что такое свободный мир, он стремится выйти из тюрьмы. Естественно, это происходит. Но тот, кто обусловлен тюрьмой, он даже освободиться не желает. Он даже не желает выйти из тюрьмы. Он не знает, как жить на свободе. Но он не привык, он не знает. Время проходит, и у него там нет места, положения, как бы нет. Он не знает даже языка свободного мира. Настолько может обусловиться человек вот жизнью в тюрьме, этими законами, что многие люди не могут потом, как называется, реабилитация. После долгих сроков еще есть реабилитация. Его нужно еще как-то приучить к нормальной жизни. Но если он будет общаться со свободными людьми, его можно обучить. Он снова войдет в ту культуру именно отношений. То есть именно разница в отношениях. И в свободном мире можно не бояться, если мы не нарушаем закона Бога, можно не бояться. Но если есть соперники, их посылают в тюрьму, их посылают в материальный мир. И кто-то говорит, почему Бог создал материальный мир? Нет, 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 нет. Не думайте так. Отношения в тюрьме не устанавливаются свыше. Вы не найдете в кодексе, скажем, или в законах государства, что в тюрьме должны быть жестокие отношения друг с другом. Вы не найдете таких предписаний. Там те же самые предписания, что и свободного мира. Просто там люди не принимают это, потому что там все соперники друг другу. Там человек человеку волк. И они создают эти жестокие законы. И поэтому никто не обвиняет, что государство создало тюрьму. Обвиняют заключенных. Как пишет Вишнак Чакраварти Такур, общепринятый этикет предписывает хозяину осведомиться о благополучии гостя, когда тот входит в дом. Ну, это общепринятый этикет. Если гость приходит в дом, нужно спросить его, все ли хорошо, все ли благополучно. То есть мы как вот в духе служения, да. Однако этот вопрос совершенно неуместен по отношению к преданным Господа, которые сами являются источником всякого благополучия. Стучится к нам в дверь кто-то, помню. Я еще не знаю, может быть, я уже пошел в школу, может быть, нет. Я открываю, стоит какая-то женщина, немолодая, со странным лицом, с протянутой рукой. Я первый раз это увидел в жизни тогда. Пришла нищенка. Я не видел до этого никогда нищих. Я не знал, что нужно делать, и позвал мать. Мать, как только увидела ее, сразу пошла, что-то там взяла в доме, несколько вещей, что-то с кухни, дала ей в руки. Если кто-то приходит к нам, или мы приходим к кому-то, у нас есть какая-то зависимость. Мы что-то ожидаем друг от друга. Но когда садху приходит в ваш дом, он от вас ничего не ожидает. Поэтому этикет неуместен. Ну, может быть, тебе что-то нужно, ты зачем-то пришел, да, у тебя проблема, может, хочешь посоветоваться или просто пообщаться, чувства наслаждать дружеские. Нет, не за этим он пришел дать. Даже когда Прабхупада приехал в Англию, в Лондон, его спросили, вы нам еще одну религию привезли? Еще одну на нашу голову, так много религий, это проблемы. Говорит, нет, я вам привез то, что вы забыли взять с собой. То есть вы много взяли, что из Индии, там, в свое время, но вы забыли одну самую важную вещь. Это сознание Кришны. Я пришел вам дать то, что вы не взяли, то, что вы не увидели, самую драгоценную вещь вы не заметили. По мнению Шри Вишнаки, царь понимал, что нет смысла спрашивать мудрецов о состоянии их дел, поскольку единственным делом чистых преданных Господа является достижение высшей цели жизни. Бхагавад-гита определяет цель жизни как освобождение из круговорота рождения и смертей и восстановление своего положения слуги Господа на уровне духовного блаженства. То есть служить не с унижением, а в ананде, в блаженстве. Это вот разница между материальным и духовным миром, отношениями. Никто в тюрьме не служит с блаженством, с радостью. Это подневольное положение. Это страдание, приносит страдания. рабское, да, рабское страдание, ощущение себя рабом, униженным рабом. Это тюрьма. Но та же деятельность, которую мы выбираем в материальном мире, ну, в нормальном, да, устройстве материального мира, она приносит радость. Творчество, ну как, открытие, совершенствование, то есть это счастье, на самом деле, трудиться, да, свое дело иметь какое-то. И если вы видите, что в этом мире люди от работы страдают в основном больше, чем радуются, то мир превращается в тюрьму на самом деле. Значит, вопрос отношений, соперничества обостряется. Это принцип тюрьмы. Вот это соперничество достигает таких пределов, что люди уже не могут, не выносят этой жизни. Просто страдают. Чистые преданные Господа не тратят понапрасну время на мирские дела. Иногда родственники вайшнава, проповедника, расстраиваются из-за того, что он посвятил свою жизнь трансцендентной проповеди, а не мирской карьере, и полагают, что, занимаясь духовной практикой, он потерял много денег. Эти несведущие люди не могут представить себе, какие духовные блага доступны тем, кто отдал сердце и душу миссии Господа. Царь Ними сам был образованным вайшнавом, и потому не стал задавать мудрецам нелепый вопрос о состоянии их мирских дел. Он сразу же заговорил о высшей истинной цели жизни, о тянтикам кшемам. Вишна Чакраварти Такур объясняет, что у слова «анакха» о безгрешной есть два значения. Это слово означает, что девять йогендр сами были полностью свободны от греха, и что обычный человек, грешник, которому выпала удача просто видеть ее гендер и смиренно внимать их словам, тоже мог освободиться от своих грехов и достичь всего, чего пожелает. Это называется взаимоотношение. Здесь мы видим, в мире есть кто-то грешник, кто-то как бы, ну, праведник, так скажем. И между ними тоже градация. Ну, в целом, грешник, праведник. Если кто-то помышляет о грехе, а другой не помышляет, не хочет, контролирует себя, грешник и праведник. Так существует. В духовном мире нет таких, такой градации. Почему? Другие отношения. Если здесь тоже будут духовные отношения, здесь не будет обеспокоенности грешников и праведников. Здесь все будут трансцендентными. Это вопрос отношений. Но поскольку здесь и праведник, и грешник замкнуты, индивидуализированы, то вот рядом сидят и ничего не меняется. Смотрят друг на друга, могут общаться, и это может ничего не меняться, потому что они индивидуалисты. Это материальное сознание. Ложное эго существует. Ложное эго означает, я господствующий наслаждаюсь. Даже если я грешник, я могу господствовать и наслаждаться этим. Вот что удивительно. Насколько извращен материальный мир. Даже грешники, они наслаждаются грехом. Солнце бесстыдными. И они еще и гордятся могут этим, наслаждаются этим. Это индивидуализм. Я пытаюсь в себе, в своих грехах или не грехах найти вот успокоение и совершенство. В себе, в самом. Я от вас не завишу, на самом деле. И праведник тоже так думает. Я праведник, грешник, я не общаюсь вообще. Это все мирские представления. Праведности. Но в сознании Кришны вы не будете так думать, вы будете распространять знания всем грешникам, любому человеку. Вы не будете различать даже. Для вас не будет разницы между грешником и праведником. С материальной точки зрения есть разница, с духовной нет разницы. Праведник станет грешником, грешник может стать праведником. Какая разница? Как тот молодой человек, который нашел Леонардо да Винчи для своей тайной вечери. Образ Иисуса искал. Это сложный был образ, правда, для художника. 33 года Иисусу. Молодой человек вообще. Ну, подумайте сами. Ну, 33 года всего. Но он Мессия. Как это вот соединить? Обычно молодые люди, они так уж мудро не выглядят. Потому что мудрецов с бородой это рисуют какие-то старцы уже. Но он молодой. При этом он Мессия. Очень одухотворенный должен быть лик у него. Серьезный, глубокий. И он, может быть, Около 2 лет не мог найти персонажа. Сейчас, если мне нужен персонаж какой-то, я в интернете быстро по фотографии могу найти. Быстрее. Но тогда нужно было ходить, наблюдать, чувствовать. То есть это была длительная процедура. И в одном храме, говорится, он увидел хор юношей. Одного из них он заметил. Вот это персонаж, то, что мне нужно. Это будет Иисус. Он пригласил его в свою мастерскую сделать портрет с ним. Так появился образ Иисуса в Тайной вечере. Заказчик уже нервничал. Шли годы. Он говорит, все, работа заканчивается. Осталось несколько персонажей, это очень просто. Но когда он дошел до персонажа, до образа Иуды, оказалось еще сложнее. Тут двойственность. Тут он предатель, но он апостол тоже. Как это в одном человеке соединить эти, показать? Это такая трудная работа психолога-художника. И он еще несколько лет думал, что не закончит роспись. Не мог найти. И уже отчаявшись, шел по улице со своим слугой. И в канаве увидел какого-то лежащего пьяного, мертвецкого человека. Посмотрел. О, Боже. То самое сочетание, которое нужно. Есть черты одухотворенности и порока одновременно. Какое удивительное зрелище. Бессознательного человека притащили в мастерскую, посадили и сделали с него набросок. Вот будет образ Иуды. Человек очнулся, осмотрелся, говорит, я здесь был 2 года назад. Смея, ты же сделал вот этот портрет. Я уже позировал себе. Это был один и тот же человек. Это материальный мир. Никогда не гордитесь здесь каким-то своим положением. Здесь все меняется. От тюрьмы и суммы не зарекайся, говорится. Будете гордиться, все потеряете. Когда все потеряете, станете смиренными, попрошайками, будете что-то приобретать. И так будет вечно продолжаться здесь. Самсара вращается. Здесь есть место гордости для духовной практики, для отождествления. Кто-то может сказать, что великие мудрецы только что прибыли, поэтому царю не следовало проявлять такое нетерпение, спрашивая их сразу о совершенстве жизни. Возможно, он должен был подождать, пока мудрецы сами попросят его задать им вопросы. Ответ на это замечание кроется в словах Кшанартапи. Всего лишь 1 секунды или даже доли секунды общение с чистыми преданными достаточно, чтобы достичь совершенства жизни. Но необычная ситуация. Это может случиться. Это может случиться, когда мы встречаем очень могущественного человека. Очень могущественного духовного человека. То весь мирской этикет покидает ум сразу же. То есть такое влияние, мгновенное влияние можно сказать, что вы сразу начинаете с ним о Кришне говорить. Вот просто увиделись, и сразу поклоны, и сразу о Кришне спрашиваете. Так сияет, что вы ни о чем другом не можете спросить уже. Вы все забываете, это как солнце, оно сияет, и все сразу испаряется, все остальные вещи высушиваются, все. Сила такая. Прабхупада оказывал подобное влияние по многим воспоминаниям учеников. За 1 встречу они меняли свою жизнь. За 1 встречу. Но в обычном смысле слова мы начинаем с того, что вот гость пришел, мы его саживаем, просто спрашиваем, ну как дела, и там, может быть, сад, спросить о семье, о здоровье как-то. Откуда приехала, там, как погода, ну. И постепенно, постепенно, так вот мы начинаем говорить уже о Кришне в конце. Обычно так происходит. Это этикет. Но когда встречаете освобожденную душу, этикет не нужен. Сразу. Ну, с такой сиянием сразу спрашиваете. Став обладателем сокровища, обычный человек сразу же хочет утвердиться в своих правах на него. Похожим образом рассуждал и царь Немей. Разве могу я надеяться, что такие великие мудрецы, как вы, задержатся тут надолго? Разве достоин я такой удачи? Я заурядный человек, поэтому вы, конечно же, скоро уйдете. Позвольте же мне немедленно воспользоваться возможностью общения с вами. Шрила Бхагаватам Сарасвати пишет, что в этом мире есть разные проявления милосердия. А обычное милосердие не способно положить конец всем страданиям. Множество филантропов, альтруистов и общественных реформаторов вне всяких сомнений трудятся во имя улучшения жизни людей. Такие благодетели обычно называют милосердными. Но несмотря на их милосердие, человечество продолжает страдать, оставаясь в плену рождения, старости, болезней и смерти. Можно из сострадания бесплатно накормить нуждающихся, однако потом они снова проголодаются или начнут страдать от чего-нибудь еще. Иными словами, мирский гуманизм, альтруизм не избавляют человека от несчастий. Страдание либо откладывается, либо принимает другую форму. Глядя на Нава Йогендра, царь Нима испытывал радость, ибо понимал, что они вечно совершенные спутники Верховного Господа. Он думал, вас не влечет к греху, как это происходит с несчастными мирскими людьми, подобными мне. Поэтому в ваших словах нет ни обмана, ни корысти. Такие личности могут сразу говорить об абсолютной истине, поскольку непосредственно они связаны с ней сразу же. Сразу могут описать, потому что видят. Они всегда готовы говорить об этом. Всегда видят, всегда видят. Мирской человек иногда видит, иногда забывает. Когда он слушает, когда он практикует, он видит. Когда он выходит из-под влияния Шравана Киртанам, он снова как бы вот забывает Бога. В этом состоянии, если его спросить, он сам растеряется, говорит, я не знаю. Но в состоянии контакта он может говорить, оказывается, он может описывать качество Всевышнего, говорить на духовные темы. Каждый человек. Вопрос контакта. Есть контакт, мы говорим. Нет контакта, мы не знаем, что говорить. Пропада, вот мы читали вчера историю, он просил учеников читать его книги, его комментарии. Сел и слушал. Вопрос был, а почему Прабхупада слушал свои комментарии? Его спросили об этом. Ну, не я писал. Кришна писал, я сейчас слушаю, я же не мог это все сказать. Я не мог ничего это сказать. Я же обычный человек. Но есть контакт. Так, есть такие контактеры в материальном мире. Но они контактируют обычно с духами, привидениями. Не так высоко. Материально обусловленные души день и ночь обсуждают различные темы, связанные с удовлетворением чувств. Они никогда не находят времени на то, чтобы послушать о трансцендентном знании. Но если они даже ненадолго или случайно окажутся в обществе чистых преданных Господа и услышат Харикатху, рассказы о Кришне, их склонность страдать в материальном мире ослабнет. Склонность страдать. Когда человек видит освобожденных личностей и слушает их рассказы о Кришне и вспоминает их святое поведение, из его сердца уходит привычка опутывать себя иллюзорными чувственными удовольствиями. Он загорается желанием служить Верховному Господу. Ну, такой обстоятельный комментарий по поводу общения с преданными. Но, как мы говорим, нужна квалификация, конечно же, ученика. Люди обычно рассчитывают на квалификацию учителя. Не думают, если у меня будет вот этот учитель, я стану великим человеком, потому что он великий. Мне нужен великий учитель. Мы видим, что вот в престижные учебные заведения большой конкурс всегда. Люди думают, там хорошие учителя, хорошее образование, то есть я могу быть также важным человеком. Это не так. Потому что еще должны квалификации ученика. Если даже гуру квалифицирован, но ученик не квалифицирован, гуру-татва не проявляется. Гуру-татва – это взаимоотношения. Это не односторонняя связь. вот только есть гуру и все. Нет. Гуру, он гуру для своих учеников. Для других людей он не гуру. Там гуру-таттва не проявляется. Это квалификация. Это устраивается свыше. Квалифицированный ученик, он потенциальный гуру. Вот в чем дело. То есть это тоже гуру-таттва. Поймите, гуру-таттва не просто гуру, ученик тоже гуру-таттва. Если кто-то стал учеником квалифицированным, это уже гуру. Это одна и та же гуру-таттва. Квалификация к обоим требуется. Мой гуру Махарадж, я вижу, что он ученик Шрилы Прабхупады. Я всегда вижу это, когда общаюсь с ним. Он ни на секунду не становится другим. Всегда ученик Прабхупады. Я учусь у него служить, как он служит Шриле Прабхупаде. Я его ученик. А у Прабхупады был тоже гуру. И мы слышим, как Прабхупада проповедует, мы видим, там говорит его духовный учитель. А у того духовного учителя был другой духовный, а тот жизнь посвятил другому, и так далее, и так, в конце концов, Кришна возглавляет эту преемственность. Что тут сложного? Но моя вада в голове, она говорит, ну Кришна же не может говорить. Не было такого, чтобы Кришна куда-то пришел, стал гуру для кого-то. Почему не было? Читайте Бхагавад-гиту. Кришна стал гуру для Арджуны. Все описано. Но не для меня же. Ну тогда иди в материальный мир. Если ты соперничаешь. Если ты соперничаешь с Арджуной, иди в материальный мир. Вот тут тебе соперник вообще. Вот тут будут конкурсы, престижные заведения. Без квалификации ты будешь получать образование. И они образованы, но не квалифицированы духовно. Они в материальном мире страдают. И просто это образование ускоряет эти страдания, эти технологии. Они просто ускоряют проблемы. Раньше, чтобы сделать кому-то неприятности, нужно было еще добраться до него пешком или на лошади. А сейчас можно, знаете, послать, как это? Дрон. Это просто ускоряет проблему. Это просто ускоряет проблему. Или выстрелить там издалека и попасть туда. А раньше нужно подойти, бросить вызов, достать меч там или оружие какое-то и сражаться, и еще неизвестно кто кого. А сейчас из-за угла просто прицелился, хлоп. Прогресс технологии. Прогресс технологии — это правда. Но за этим кроются демонические качества. Причина этого прогресса — демонические качества. Как делать грех, скрывая его? Вот в чем причина прогресса. Как скрыться? Итак, на голых женщин смотреть некультурно, если я начну это делать при всех заведениях. Такие, да я втайне это делаю. Потом еще тайно покрываю. Потом в интернете это нужно смотреть. Можно смотреть. Видите, как все происходит. И никто не знает, как Кришна знает. Кришна знает, он говорит, я твое сознание. У тебя сознание будет другое. У тебя отношения со мной, они остаются. Я как сверхдуша все равно присутствую. И у меня таких вкусов нет, греховных. Это будет противоречие в твоем сердце со мной. Ты не сможешь быть счастливым человеком. Втайно или явно. Все это очевидно становится. Человек становится угрюмый, безрадостный, циничный. Это доказательство того, что в его сердце живет грех, и рядом с этим грехом чистая сверхдуша. Его сознание извращается таким образом. А, поскольку был заявлен 31 текст, я прочитаю его, но тут большой комментарий. Комментарий читать не буду весь. Пожалуйста, расскажите, как нужно заниматься преданным служением Верховному Господу, если вы считаете меня способным, должным образом слушать об этом. Если вы считаете меня способным. Стоит живому существу с любовью послужить Верховному Господу, как Господь тут же чувствует удовлетворение и в ответ может даровать, предавшись душе, даже самого себя. Вот что происходит внутри преданного сердца его. Сверхдуша. Конфликт уходит с ним. Внутренний конфликт уходит. Страх уходит. Что такое страх? Конфликт. Какие-то неприятности и ожидаем последствий. Это всегда причина страха. Это доказал один из психологов еще в начале, в первой половине прошлого века. Потому что все психические заболевания имеют одну причину, на самом деле. Это конфликт с собственной совестью. Это вот серьезный конфликт. И радость уходит в жизнь. Солнце светит, никого не вдохновляет. Никого. Воздух свежий. Кто не чувствует, не радуется особенно, закуривает там. Странное явление вообще. Все извращено. А ведь причину, если рассмотреть, конфликт в собственном сердце, с совестью. Оттуда все исходит. Есть два вида мирских философов, высказывающих свое мнение о Верховном Господе. Одни так называемые теологи утверждают, что разница между нами и Богом бесконечно велика, поэтому Он находится далеко за пределами того, что доступно нашему пониманию. Эти приверженцы философии крайнего дуализма выглядят благочестивыми и богопослушными верующими. Но, по их мнению, Верховный Господь настолько отличается от всего входящего в сферу нашего опыта, что нет никакой пользы даже в разговорах о личности или качествах Бога. Вы все равно его не сможете понять, описать, познать. Можно не говорить об этом вообще. Крайность дуализма. Такие, казалось бы, верующие в Бога люди обычно заняты кармической деятельностью и удовлетворением грубых материальных чувств. То есть они переходят в уровень в платформу гедонизма, смысл жизни. Наслаждаться. Они опьянены мирскими отношениями, маскирующимися под вывесками общества дружбы и любви. Вот это современный материальный мир. Люди приходят в церковь, там каются в грехах, а потом идут наслаждаться. Что Бог далеко, и никто не видел его, и никто его не знает, и невозможно это узнать. Живите здесь, просто грехи отдавайте туда. Вот, дуализм. Адвайта Вади, приверженцы недуалистической философии, утверждают, что между Богом и живым существом нет разницы, и что высшая цель жизни – это избавиться от иллюзий, заставляющих нас считать себя отдельной личностью, и раствориться в безличном сиянии Брахмана, у которого нет ни имени, ни формы, ни качеств, ни индивидуальности. Таким образом, последователи обоих этих направлений – спекулятивной философии, не способны понять трансцендентную личность Бога. Это формы атеизма. На самом деле они почему-то говорят, что Бог далеко не Бог. Они отделяют все таким, находят основания философии, отделить себя от Бога, удовлетворять свои чувства. У нас есть оправдание. Бог далеко. Да Бога далеко, Он нас не слышит. Поэтому мы живем своей жизнью как можем. Даже верующие люди так рассуждают. Большинство так рассуждают. А другие говорят, ты есть Бог. Это маятник, другая крайность. От одной в другую крайность. Нон-дуализм. Читание Махапрабху в своем возвышенном учении об одновременном единстве различия чинтья-пьеда-пьеда-татве показал, что качественно мы едины с Богом, но в количественном отношении отличны от Него. Бог обладает индивидуальным сознанием, и у него есть свой особый облик. Мы также обладаем индивидуальным сознанием. И в освобожденном состоянии у нас тоже есть индивидуальный вечный облик. Разница в том, что сила и богатство, присущие вечной форме индивидуальности Господа, безграничны, так как наши силы и богатство бесконечно малы. Безграничная индивидуальность Бога – это означает, что он может иметь личное отношение с каждым живым существом. Это безграничная индивидуальность. Со всеми по-разному ведет себя. Но он один и тот же при этом. Мы до какой-то степени можем повторить это качество в небольшом количестве. Мы тоже можем общаться с разными людьми по-разному, но не со всеми. Это невозможно для нас. Но есть несколько, какой-то круг людей, отдаленных, ближе и ближе, самых близких есть. Затем растворяется все в обществе у нас. Народ идет. Народ. С народом тоже есть отношения. Имперсональные. Он растворяется там вдали. И те, кто в поле зрения попадают, какие-то отношения появляются. Но люди разные, мы по-разному должны общаться. Это тоже так же есть. Это тоже индивидуальность. И кто-то про меня скажет, зная меня, это не очень хороший человек. А другой скажет, а мне нравится этот человек, потому что он со мной меня ведет по-другому. С тобой так было, а со мной было по-другому. Но я один и тот же при этом. С кем-то могу совершить ошибку и как-то неудачно сложились отношения. Или что-то подумали про меня, хотя я не хотел ничего дурного сделать. Такие напряженные отношения бывают, недоверчивые. А с кем-то все прощают и понимают, и все равно все хорошо. Вот преданные они такие близкие, что они не подозревают никого. Даже когда невольное оскорбление происходит, они возвращаются снова к преданному служению вместе. Позитивны. Но Кришна позитивен с каждым. Сухридам сарва-бхутана, в сердце каждого, вот позитивен там, он к каждому относится благосклонно, заботится о любом живом существе. И стать животным, это проклятие, это наказание, говорится. С одной стороны, для души. А с другой стороны, поскольку есть сильное желание и требование, это милость Бога. Ты хочешь быть свирепым, гневным, есть плоть, чтобы тебя боялись, чтобы ты был очень сильный. Ну, стань тигром. Раз у тебя такое желание, по милости Кришна дает различные тела. А с другой стороны, это наказание для души. Но кто наказывает? Заказчик или исполнитель? Я же сам прошу этого. Я сам просил о проблемах. Когда они пришли, я плачу. Я сам отказался от счастья и знания, от Бога. А потом я плачу. И обвиняю Бога в этом. Почему Он мне не явился? Почему теперь не предупредил меня? Он является. Является, несомненно, через отца, через мать, через мораль, через нравственность, через священное писание, через гуру, через мудрость, через веру. Столько много проявлений. Он описывает здесь Бхагавад-гиту. Через таланты человеческие. Столько проявлений. И ты от всего этого отказался. Ты никого не слушал. Но когда ты получаешь реакции, ты начинаешь обвинять его. Атеизм называется. Атеизм. То есть, преданность, если мы хотим стать преданными, нам нужно избавиться от негативного представления. При этом нужно с любовью думать о Боге. Без материальных вот этих вот впечатлений. Это путь освобождения. Именно с любовью. Благодарить за все нужно его. Об этом говорил Пишмадев Юдхиштхира после битвы на Курукшетре, когда Юдхиштхира места не мог найти. Он же праведник, и столько людей погибло. Ради чего, собственно, чтобы его поставить на престол? То он не мог в глаза смотреть людям потом. И Кришна не мог успокоить. Братья не могли успокоить. Драупади не могла успокоить. Бхишмадев сказал. Знай, дорогой, он лежал на стрелах. Это были его последние наставления. Он говорит, знай, что все, что с вами случалось плохого и хорошего, Пандавы, это случилось все по воле Всевышнего. И то, и другое. Но у тебя нет выбора, как быть просто его слугой. И благодарить за все, что было. Это сознание Кришны. Тут мы остановимся. Пожалуйста, будут ли вопросы, Екатеринбург?
Я хотела, знаете, что спросить. Вот в тексте, ну и во многих местах Бхагавата подчеркивается общение с чистым преданным. Ну что, даже мгновение, да, общение с чистым преданным. Ну, опять же, но мы же понимаем, что мы не чистые преданные все вокруг, а мы общаемся друг с другом, да? Ну, то есть, как мы общаемся друг с другом, ну, как понять, что мы общаемся как с чистым преданным получается. Ну, то есть как ценить вот это мгновение общения друг с другом, если мы не чистые преданные?
А почему вы не чистые преданные? Кто сказал? Кто сделал такой вывод? Вы все чистые преданные, почему не чистые? Нечистый преданный как мог бы слушать сейчас то, что мы говорили бы? Он сейчас разозлился бы и вышел вообще из интернета. А вы слушаете и радуетесь еще, и принимаете все это. У вас сердце чистое, почему нечистое? Ты можешь про себя думать, что ты нечистая преданная?
Ну да, я про себя так говорю.
Про себя ты можешь думать, да. Но про тебя никто так не должен думать. Ты сама про себя можешь так думать. А про других нет. И про тебя тоже никто так не должен думать. Вы все чистые, приятные, все, мы должны так любить друг друга.
Тогда какое определение вообще чистого преданного? Но ведь есть все равно, мы же все равно разделяем, да, что вот этот преданный, но он достаточно, да, как бы еще гунов. Этот более достаточно.
А это не важно. Это не важно. Что еще гуны влияют, это не важно, что он преданный. Золото можно взять даже не с чистого места. Оно не теряет своей ценности. Господь Читания определил, кто такой вайшнав. Тот, кто общается с вайшнавами. Ты общаешься с чистым преданным, у тебя есть гуру, значит, ты чистый преданный. Ты служишь ему, все. Все, вот это определение. Тот, кто посвятил свою жизнь воспеванию святого имени. Вот и все. Зачем вы слишком...
Но я могу служить с мотивами.
Вот. Мотивы не важны. Не так важны, как важно преданное служение. Почему такое большое значение придаете мотивации? Почему не замечаете это золото, которое есть в этих мотивах? Забываете, вернее, про золото. Нужно больше внимания уделять золоту, драгоценному металлу, чем недрагоценным вещам. Разве не так? Вы не разбрасываете золото повсюду. Вы прячете его, вы храните его в секрете. Вы думаете про него днем и ночью, вздрагиваете ночью. Никто ли не пришел за золотом? Вот так же нужно хранить преданное служение, думать о нем больше. Слишком не погружайтесь в эти проблемы материальные.
Да, есть вопрос. Ильшат Ильясов спрашивает. Я работаю тренером по футболу. Во время игр я вынужден давать наставления детям, чтобы они выигрывали. Но я не могу их заставлять биться на смерть ценой травмы, прибегать к обману или подлости ради победы. Какая карма спортивного тренера перед детьми? Потому что все ждут побед по результату любой ценой и быстро. Хочется быть проводником всецелого блага. В общем, нахожусь в делении.
Я сейчас не знаю, какая там культура вот в этих спортивных состязаниях. Что там, какие используются неправильные вещи? Допинги, что там еще, подкупы судей, что там еще? Как-то я слышал об этом от профессионалов, спортсменов, что там всякое бывает. Вот. Я сейчас не знаю, о чем сейчас там речь идет. Если на самом деле это стало уже культурой, все вот эти проблемы, вы не сможете полностью избежать этих проблем. Но что-то вы можете сделать, какие-то элементы вы должны говорить людям, какие-то ценности давать все равно. Например, мы преданные, они где-то работают тоже, и там не идеальная ситуация на работе в кармическом мире. Особенно там в каких-то вот таких заведениях, как банки или там юриспруденция, там тоже много вот коррупции и всяких подпольных вещей теневых. И теневые бизнесы бывают. И преданные вынуждены иногда там трудиться тоже, но они приходят сюда и слушают Шрипна Бхагаватам, повторяют джапу при этом. И мы слишком не касаемся этих тем, ну, потому что пока мы ничего не можем сделать кардинально. Можем только создать свое общество, где у нас будет своя культура, искон. Это мы делаем и развиваем постепенно. Постепенно мы сможем установить варнашрам адхарму. Вот. Так произойдет. А сейчас вот вам приходится работать и касаться этих недостатков неизбежно.
У нас вопрос в Зуме, но в чате, можно я прочитаю, он первый появился. Хари Кришна, дорогие преданные, приходите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, подскажите, как быть счастливым в сознании Кришны при наличии сильных материальных привязанностей, даже если ты стараешься занять их преданным служением. Уджвара Вира.
Сильные материальные привязанности – это период жизни, период привязанностей, время привязанностей. Например, время брачного союза наступает, будут беспокойства. Если жизнь не устроена, будут беспокойства, что это время как раз для привязанности создано. Или рождается ребенок, это привязанность. Вы должны быть привязаны к ребенку, к маленькому. Это не время отречения. И мы продолжаем служить в любое время. Оно трансцендентное, это преданное служение. Оно как бы не нарушает нашей материальной как бы вот жизни. Практиковать можно и в детстве, и будучи семейным человеком, и уже в преклонном возрасте, и в конце жизни всегда. Другое дело, что человек не очень счастлив, конечно, когда время привязанности, а нет таких дорогих связей для него. Не получает ценных отношений, желанных отношений. Нет желанного человека, нет хороших детей, может быть, там. Ну, вот это несчастье, конечно. Будем переживать эти несчастья, как же, думаете, если так суждено. Время привязанности всегда связано. Счастье и несчастье всегда там будет. Это. Мы пройдем через эту, по этой неровной дороге, пока не разовьем достаточно отречения со временем. И дорога выровняется там. Когда мы освободимся от привязанностей, дорога выровняется. А сначала вот этот период как бы дороги к Богу, он будет такой вот неровный, ухабистый. Счастье, несчастье, счастье, несчастье. Вот такая вот турбулентность. Это время привязанности. Хотя бы лет 50 начните уже освобождаться от привязанности.
Вишнанда Рупа.
Спасибо большое. Кришнанда Рупа Гуру Махарадж, мои поклоны примите. Вот здесь в комментарии говорилось про два вида философов, но они какое-то отношение к Богу вот имеют. А вот есть агностики, они как бы вот такие сомневающиеся. И кто вот это, что это за категория? Это вот в плане проповеди как бы хороший, ну, как бы материал, так если можно выразиться.
Агностики, да, они должны через опыт все получить. Они не принимают того, что вне их опыта. И нужно доказать это агностикам, показать, чтобы они попробовали. Поэтому да, четыре принципа регулирующих. 16 кругов мантры, они получат опыт агностики. Когда мы начинали проповедовать, много людей приходило, таких спорщиков именно. Сейчас почему-то спорщиков мало становится. Вообще люди философии не касаются сейчас почти. А тогда все философствовали, все спорили, как-то вот вся молодежь такая. Все люди любили поспорить. Ну вот такие спорщики приходили, они слушали что-то о Бхагавад-гите, там, а что я не это тело, вот такие вот вещи необычные, шокирующие в то время. Они спорили и тогда говорили, вот ты сначала вот полгода принципы пособлюдай, И мантру повторяй, а потом с тобой поговорим. Сейчас ты кто такой вообще? На них это действовало, они брали четкие уроки. Дай попробую, хорошо, потом поспорим еще. Становились преданными. Да каждый вот здесь, в Екатеринбурге, старый предан таким был. Все думали, раз есть такой опыт, дай-ка дай попробую, но у меня такого опыта нет. Поэтому я спорю, а потом опыт приходит.
Да, спасибо. Но сейчас, похоже, вот немножко какие-то другие, они просто, ну, как бы, не знаю, ну, не хотят, как бы, там, в сторону двигаться, разбираться. Просто сомневаются и, как бы, на этом и застревают. Вот им так удобно. Как их сдвинуть-то?
Главная проблема для людей – это слово «Бог». То есть нам не говорили, что это, ну, религия. Я вообще не понимал, что это религия, когда практиковал сознание Кришны. Йога. Йога, самадхи, вот это нормально было. Ситхи, вот такие вещи. И поэтому не было препятствий. А сейчас все знают, это религия. Слово Бог – это большая проблема сегодня в мире людей. Мне тут здесь тоже говорят некоторые молодые преданные, они вот студенты, говорят, вот как только о религии заговоришь, все отворачиваются, все отворачиваются. Просад приносишь, все едят. Вот, так что, видите, надо как-то проповедовать не религиозно, что ли. Слово Бог – большая проблема сегодня.
Вопрос из Ютуба.
Да, есть вопрос. Алия спрашивает. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Если все вокруг – это энергия Кришны, то откуда возникает чувство злости, гнева и зависти? Ведь это не от Кришны. Такой вопрос.
А от Кришны, но не непосредственно. Разве Кришна, думаете, не гневается? Ой, Боже мой, умереть можно от страха. Нарисимхадев, когда пришел, там полбоги в расцепную, Шива убежал уже. Отец материального творения, да. Брама там не знал, где себе место найти. Он еще же благословлял Хираньякашипу, вообще был виноват. Нарисимхадев пришел, там такое творилось. Боже мой. Это гнев от Господа, конечно же. Но в нем это все чисто, трансцендентно, так же, как вот есть любовь, она там чиста, трансцендентна. А здесь даже любовь, она как-то осквернена, не говоря уже о гневе, злости, не трансцендентна. Но изначально все же от него, он изначальный источник всего. И можно привести пример так же, как солнечный луч, он может преломляться, пройдя через какую-то среду, через какие-то темные очки, это розовые очки, зеленые очки, не знаю, там желтые очки, и принимать как бы вот эту окраску. Это уже не солнечный свет в том чистом виде, хотя это солнечный свет все же, потому что через, от него этот источник идет. В то же время нет. Также материальная природа – это Кришна и не Кришна, так они о ней говорят. Одновременно Кришна и не Кришна. Также говорят про огонь, про свет и тепло. Свет – это огонь и не огонь. Тепло – это огонь и не огонь. Потому что сам огонь все-таки другой. Он там и тепло, и свет, но еще вот огонь. Вот такие вот определения материальной природы.
Сыскали? Кришна. Чем вечером другу примите мой поклон, пожалуйста. Я вот немного не поняла то, что вы говорили, что гуру он может быть, ну, только для своих духовных, своих учеников он может быть гуру, для других нет. И хотела спросить, вот когда мы следуем наставлениям других духовных учителей, когда мы их слышим, и они нас вдохновляют, будет ли какое-то благо для нас? И, ну, когда мы следуем этим наставлениям.
Это называется шикша-гуру. Отношения те же самые практически духовные. Шикша-гуру такие же почти практически отношения. Это определение гуру-таттвы остается. Но для других людей, которые не являются учениками, он не проявляет, гуру-таттва не проявляется. Шикшагуру — это тоже гуру. Ты слушаешь других духовных учителей в положении шикши, ученицы. Если так, то отношения будут, гуру-таттва будет. Если нет, то не будет, гуру-таттва не проникнет. Как мы сказали, это зависит от позиции также ученика.
А отношения, это что имеете в виду, какие отношения нужны?
Позиция ученика такова, как понять, это гуру для меня или не гуру. Когда я слышу от него какие-то наставления, даже общие, и начинаю следовать этим наставлениям, значит, это позиция ученика. Это очень просто. То есть это не запрещается принимать гуру вот таким путем, неформальным. На самом деле ты можешь увидеть гуру-таттву повсюду. Это квалификация ученика. Но это шикша и различные формы, да, гуру-таттвы. Но дикша-гуру только один может быть. Шастры запрещают принимать посвящение у нескольких духовных учителей. Здесь требуется полная ответственность. И именно по милости дикша-гуру мы получаем шикшу. Вот эту сферу восприятия духовного знания гуру-таттвы. Все для нас являются духовными учителями в той или иной степени. Бхартана Прадарша Гуру, Шикша Гуру, Дикша Гуру. Весь ИСКОН — это отношение гуру, гуру-таттвы. Весь ИСКОН. Он пронизан отношениями гуру-таттвы. Каждый из нас. И мы связаны друг с другом тоже гуру-таттвой. Мы обсуждаем эту шикшу, мы учимся друг у друга таким образом. Мы делимся. Даем друг другу наставления по-дружески или как-то еще, или не совсем по-дружески, но мы пытаемся это делать. Гуру-таттва, видите, какой обширный, как бы, обширная область. Но мы говорили о квалификации ученика. Если вы считаете себя таким учеником, чувствуете, тогда гуру-таттва присутствует. Но если вы не считаете себя учеником, если вы слушаете, но не хотите следовать, и в конце концов потом не хотите слушать, то какой же вы ученик? Там нет гуру-таттвы. Для вас он будет просто обычным человеком.
Кришнанги, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот...
Микрофон.
Харе Кришна, сейчас слышно? У меня такой вопрос из Бхагавад-гиты. Несколько раз в Бхакти-шастрах было задание ответить на вопрос, как проявляется Бхакти в первой главе и в четвертой главе. И я каждый раз отвечала как бы с позиции Арджуны, как проявляется Бхакти. А в итоге правильный ответ был с позиции Кришны. Вот. И у меня такой вопрос гоняется в уме, я никак не могу, хотя мне дали ответ, никак не могу все равно его принять, что... Почему такой акцент делается на том, как проявляется бхакти со стороны Кришны, и почему нет какого-то еще одного слова, вроде в санскрите всегда каким-то разным чувством есть разные слова, то есть то такая любовь со стороны преданного, а со стороны Господа, когда он проявляет как бы любовь к своим преданным, вот, выполняет приказ Арджуны или там передает знания по парампаре, то почему то же самое слово используется, почему именно на этом делается акцент? Именно на том, как Кришна по отношению к своим преданным себя ведет, а не как преданные к нему. То есть вот почему бхакти именно вот...
Я не знаю контекста, о котором ты говоришь, поэтому Но в общих чертах, слушая из того, что ты сказала, это источник бхакти – это Кришна. Он источник всего. В этом смысле, может быть, я просто не знаю контекста. Потому что бхакти, она абсолютно, что сделаете от, как бы от перемены мест слагаемых, сумма не изменится. Можно рассмотреть с точки зрения преданного, с точки зрения Кришны, разницы не будет. Это вечное отношение. Но источник бхакти – это Кришна. Что? Это понятно было? Я не знаю.
Да, да, понятно. То есть, со стороны Кришны к преданному это тоже бхакти, да, называется? Ну, то есть, например, когда Арджуна просит Кришну вывести колесницу, и Кришна выполняет его приказ, это тоже бхакти, правильно?
Конечно. А что же это еще? А что это еще? Просто приказ, что ли? Вы что, можете приказать Кришне? Все это есть бхакти, это же отношение. Кришне нравится водить колесницу Арджуны. Что он скажет, он то и делает, он в экстазе вообще. Не то, что ему не нравится, но приходится это делать. Родился на свою голову, пришел, тут возничим стал вообще. Унизительно, да, быть возничим великой личности у какого-то воина. Если он сам воин или сам, скажем, великий, он не будет быть возницей, так другая каста вообще. С точки зрения касты это унижение. А Кришна, он радостный, счастливый, вел колесницу. Ну, не всегда он слушал Арджуну, конечно. Иногда Арджуна говорит, хочу туда вот сейчас. Он говорит, нет, туда поедем, Арджуна, туда сейчас не надо. Он сам по своему усмотрению там вел эту колесницу, именно так Арджуна и победил. Он вел его к победе. Но начинается Бхагавад-гита как? То Кришна, выведи мою колесницу между двумя армиями, я хочу посмотреть на обе стороны. Это Арджуна говорит. И Кришна послушно выводит колесницу туда, куда он сказал. Смотри, говорит, собравшись здесь Куру, Арджуна, посмотри на две армии. Не на одну армию, на двух посмотри, с двух сторон. Он знал, что сейчас произойдет. На самом деле Кришна замыслил эту выезд этой колесницы в центр. Потому что Арджуна его чистый преданный. Затем был еще другой мотив, о котором мы не знаем с вами. И мы много чего еще не узнаем из Бхагавад-гиты за эту жизнь.
Спасибо большое,
Кришна. Есть вопросы
на Ютубе? Я из Зума прочитаю. Вопрос Ананда Кишори Матаджи спрашивает. Хари Кришна Чайтанья Чандра Чаран Прабхудата Гупремни, мы упакованы, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, как правильно понимать фразу Кришны о том, что мы преданы никогда не погибнем? Всегда понимала, что речь идет не о теле, но в истории с прокладами Махараджи на Нарисимха защитил физически, и с ним ничего не было, когда были попытки убить его. Как это понять? Такой вопрос.
Как понять? Есть разные уровни же преданных. Мой преданный, смотря какой преданный, что имеется в виду. Смерть – это забвение. То есть гибель – это забвение. Значит, можно сказать так, мой преданный никогда не забудет наших отношений. Можно перевести вот таким еще путем. Это смысл. Смерть буквально, это невежество и забвение, все. Мы жили в прошлой жизни, но мы же умерли, мы забыли, значит. Родились заново, все забыли, все. Это значит смерть была. Кришна, он все помнит. Все воплощения помнит. Нет никакой смерти. Значит, мы можем забыть все материальное, это естественно. Все духовное невозможно забыть. Плод духовный неразрушим, так говорится о нем. И в следующей жизни будем искать Кришну с вами. Если мы родимся в материальном мире, Вот мы практикуем сегодня, да, с вами практикуем с большим интересом. Если мы рождаемся снова, скажем, в Екатеринбурге, то мы снова присоединимся к этой ятре. Снова узнаем, а вот Анандини там, да, как-то она знакома мне, как будто бы, вот, первый раз уже вижу, а вот как будто бы уже общались и так хорошо с ней. А там Шри Махладини, боже мой, мы с ней когда вместе инициацию получали, но вот сейчас она старшая преданная для меня. И как будто друзья, знаете, вот опять душа в душу вообще. Вот, вот и все, не забывает преданные, сразу вступает в эти же отношения. Где же гибель? А тело, как вы говорите, конечно, погибнет. Ну, как погибнет? Оно и сейчас мертвое. Спросите у тела что-нибудь, ничего не знает. Иногда же говорят про тело, дуб дубом, да? Это про тело говорят, оно такое. Спросите, спросите себя, кто ты? Вот ум свой спросите, он не знает. Разум не знает. Что за жизнь? Ничего не знает. Но бежит там, работает, деньги зарабатывает, есть там, каждый день ему надо, занят всем этим, понимаете, с утра до ночи. И ничего не знает. Это тело. Глупое тело. Ему не важно, что было много таких тел, оно ничего не знает. И более того, это тело к нам не привязано вообще, к душе. Душа привязана, а тела нет, ну, хладнокровно уходит и все, умирает. И тут ну, какая страшная вещь с этим телом вообще. Я к нему привязался, его мыл, его кормил, его одевал, наработал на эти тела вообще всю жизнь. Ну, а ему безразлично вообще. Этой связки костей абсолютно безразлично. Хорошо, дорогие преданные, тут мы закончим. На слове «связка костей» мы как раз... Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Так, тут вопросы есть у нас?
Хари Кришна, принеси на покупку. Такой вопрос у меня, когда слышала лекцию, иногда он всплывает, такой разный ответ слышал. Почему вот Шрила Прабхупада, чисто преданный, но не все, кто, кого он встретил, на сукхите стали учениками. Правильно я поняла, что у них не было квалификации учеников. Но нужна ли тогда квалификация, вопрос, для того, чтобы встретить Шрила Прабхупаду? Или это чистая милость?
Еще удача должна быть. А этот вопрос задали как-то Прабхупаде ученики и сказали, если милость беспричинная, почему она каждому человеку не дается? Несколько вот приняли, и все, и остальные разбежались куда-то. Она же беспричинная, почему кому-то дается, кому-то не дается? Прабхупада отвечал несколько раз на этот вопрос, но ученики спрашивали снова то же самое, что не слышали ответа. Прабхупада сказал, ну агьята сукрити, например, есть запас благочестивой деятельности, и таким людям легче услышать, принять. А греховные люди, им труднее. Очень говорит, но милость-то беспричинна. Греховный, не греховный. С точки зрения милости нет разницы. Почему так? Прабхупада так отвечал на вопрос, в конце концов сказал, ну, говорит, в конце концов решает Кришна. Он нас хорошо знает. Важно, конечно же, каждый может сейчас что-то принять, какое-то сознание Кришны, любой человек может принять. Вопрос в другом. Принять с духовной точки зрения означает духовно. После принятия не бывает отвержения. Это значит духовно. Кришна, он духовен. Если он дает сознание Кришны, он дает так, что потом было необратимо. Если вы сделали шаг в сторону Бога, обратно вы уже не получите отказа никогда. Он запомнит этот шаг навсегда. Если даже вы уйдете, этот шаг с вами останется. Значит, удача заключается в том, что я готов принять сейчас необратимое сознание Кришны, получить посвящение, дать обеты, вот что это означает. А если не готов, ну, какой-то шаг ты можешь сделать, просто хотя бы увидеть преданного, ну, пожертвования дать ему какие-то, или книгу купить у него, уйти дальше. Все, уже есть связь. И он уже не потеряет это. Кришна запомнит этот шаг его. Сердце зафиксируется. Поэтому еще есть удача. Удача – это Лакшми. Если бы Кришна один был бы без Лакшми, без Радхарани, то там еще Радхарани есть. Бывает так, что человек греховен. Какое ему сознание Кришны вообще? Дуб дубом. Ну, телесная концепция вообще такая. Но он в сердце как-то вот захотел быть как преданный тоже. Кришна говорит, ну куда ему? Философию ему не объяснят, бхакти-шастру не пройдет. Он еще от наркотиков не отошел, уже инициацию хочет. Он еще ничего не понимает. Но Радхарани, которая тоже в сердце находится, она говорит, ну он искренне хочет, Кришна, ответь ему. Это удача называется. Лакшми, проявление удачи. Кто-то за нас молится. Непростая тема, правда, сознание Кришны. Прабхупада приводит еще пример. Бревно плывет по реке. У него есть шанс прибиться к берегу где-то всегда. Это шанс. Сознание Кришны, это нам дается шанс. Мы еще не освободились.
Спасибо большое, Махарадж, за лекцию. Да, когда была лекция, столько много вопросов, которые там на каждый ваш, да, на каждый ваш ответ вопросы убегали. И вот Матаджи тоже вопрос задавал, тоже такой голове. У меня такой вопрос, вот вообще что нужно желать? Какие должны быть наши желания? Жениться ли Богу? Остаться ли преданными? Или как Махараджа, помните, противоположно? Позволь мне, чтобы пока я помню Господа, там, а сейчас покину тело, какое наше настроение было? Куда? Куда нам идти? Куда нам идти? Ну что? Вернуться ли в духовный мир? Остаться здесь еще? Какое наше? Спасибо.
Судя по этой ситуации, в которой мы сейчас находимся все в материальном мире, в такой ситуации, нам нужно медитировать на возвращение Богу. Нет благоприятных признаков в материальном мире. Но если ради миссии кто-то остается, ну еще можно рискнуть, да? А так лучше возвращаться к Богу. Как сказал Ванга, я помню ее предсказание, старое еще предсказание. Наступит время, тогда мы еще не знали об этом. Наступит такое тяжелое время, что людей духовно погибнет больше, чем во все мировые войны. Мы не знали, что случится, что люди духовно ослабнут, духовно погибнут. Это было до перестроечное еще время. А когда перестройка вот произошла, мы поняли, что это означает. Разврат. Цунами. Это отбросило людей далеко от философии, от знаний. Это путь пустоват. Вот такая ситуация. Поэтому, да, это рискованная вещь рождаться. Еще раз. Даже будучи преданным.
Дорогой Махарадж, вот Иисус, он так говорил,
конца, на знание, когда разделяется этот вопрос, как проживает такой конфликт, когда вообще кажется, что это бесчеловечно, что вот сын против отца, Бог, как бы он разделяет. Как проживать человеку ситуацию, если начинается повторять?
Это закон природы. Если падают религиозные традиции в семьях, то невежественный отец, невежественная мать, невежественная бабушка, дедушка, все в невежестве. И вдруг человек получает сознание Кришны, знание. А отец хочет, чтобы он продолжал жить по его стопам, по стопам невежества. И мать тоже говорит то же самое, по стопам невежества. Может быть, у него там, у них там были и разводы, там, и измены были. Они хотят, чтобы их сын и дочь жили, как они. Вот в чем конфликт. Если мы в невежественное общество даем знания, то отец против сына, сын против отца, все это будет. Потому что невежество. А с другой стороны, положение отца – это положение представителя Бога. Возникает конфликт, потому что отец положение использует свое. Он невежество, но он-то отец. Он имеет право требовать, обучать сына, он полное право имеет. И вот начинается конфликт. Серьезный конфликт. То есть проблема в невежестве. Не в отце и сыне, а в невежестве. И знание. Эти вещи не сочетаются. Что-то должно уйти. Либо в невежестве оставаться, либо в знании. Иначе будет конфликт.
Невежество в обществе?
В семье, в обществе. Да, да, да.
Можно еще тогда вопрос такой. Вот сейчас молодое поколение, как сказать, ученики, пример, супруга-педагог. Вот, мне интересно, вот у нее взаимоотношения с детьми, 11 класс, там все, и каждый день она решает какие-то вопросы, она всегда советуется со мной. Сегодня ученица 5 часов утра, я звоню, говорю, Марина Кавырева, вот я не хочу в школу. И так она надоела, и она ей уговаривает, ну, надо закончить как-то все. Она говорит, ну не хочу, и мама не может справиться. И она говорит, давайте я руку сломаю, и не пойду в школу. Да, вы представляете, если я так могу сказать, там, молодое поколение, их загнали в такой, я не знаю, какой-то такой информационный барьер. Но они реально там, два ученика, они ходят на работу. Зачем нам учеба, если мы работаем? И не могут заставить, вот представляете, класс там около 30 человек, из них 10 человек ходят на занятия, остальные не хотят. Ну не хотим, и что вы сделаете? Все знают, все понимают, все информация поступает отовсюду от интернета. Они знают свои права, они знают свои обязанности, они сразу мотивируют, попробуйте обойти. Заявление напишем, уволят вас с работы, там, или что, ну, не по отношению к супругу. И тем не менее, вот, видите, просто рано иногда такие вопросы задают.
Революционная ситуация, революция, которая началась со студентов в России. Вольномыслящих студентов именно. Это вот декабристы там были потом, интеллигенция, которая мыслящая была, студенты, молодые люди. Начали революцию. Вольнодумцы их называли, да? Их там казнили сначала, вообще не хотели, чтобы было такое явление. Но это предвестники перемен серьезных в мире. Если молодежь, она недовольна, терпеть не будут, молодежь не терпеть.
Вот еще вопрос.
И они сейчас какую-то доктрину будут от них, пойдет. Они читают книги, они, какая-то доктрина может из них изойти, от молодого поколения. Старое обусловлено, говорит, старую собаку научить новым трюкам. Сложно это, с материальной точки зрения. В духовном смысле мы все преданы. А материально старое поколение ничего нового не принесет уже. Это ждут, что случится, что будет. Не верят даже в молодежь они сегодня. Но это революционная ситуация. Если дети не хотят идти в школу, если это массовое явление, вот уже об этом говорят
правительство, начинает говорить вслух, что нужна, нужны духовные люди, чтобы спасти мир, нужны духовные люди. Они уже это официально заявляют. В Казахстане так было уже. Президент сказал бы, что мир могут изменить только духовные люди. Видите, уже произносится с трибуны. Правящий класс уже говорит об этом. Это серьезная вещь. Но, правда, это затяжной процесс у людей, которые без практики. Занимает долгое время, можем и не дожить до того времени. То есть для них, чтобы понять что-то, нужно сменить несколько поколений, чтобы увидеть, что из этого получится, как коммунизм. 70 лет они должны были смотреть. Через 70 лет увидели, что не все продумано было. Так они поняли, где ошибка. Еще не дошло. Только сейчас начинают говорить о духовности. Еще прошло 50 лет. 40 лет. Так медленно они продвигаются, но продвигаются. Преданные продвигаются за один день. Сходил на киртан, парсад поел, и все, Хари Кришна. И... идет там всех, гоняет всю семью там. С работы уходит, не нужно мне такая коммерческая деятельность. То есть это мгновенно происходит. У них занимает, конечно, это десятки лет, иногда столетия. Хорошо.
Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что тот, кто достиг моей обители, никогда не падает в материальный мир. Вот. А если вот, например, он опять там позавидует, да, в духовном мире? Живо позавидует.
Опять позавидует.
И опять упадет. Ну, как-то же попал, как-то попала Джива в материальный мир. Да, интерес появился, как без Бога, или зависть такая, да, появилась. И, или это относится к тем дживам, которые уже прошли тут все круги ада в материальном мире, и когда они уже возвращаются домой к Кришне, да, тогда они уже точно не вернутся, ну, не упадут в материальный мир.
Ты хочешь узнать психологию освобожденной души, а вдруг она снова позавидует, как бы что ни вышло. Вот этого понятия вдруг не бывает в знании. То есть здесь, пройдя через материальный опыт, иллюзии, мы еще больше сознаем Кришну. Это бесконечный процесс. И главный вопрос, который поднимается в этом смысле, почему именно Кришна Всевышний? Причина, да, вот этого отделения. Почему не кто-то другой? Не я в том числе. Вот. Вот с этого все начинается. Даже имея любовь к Богу, можно таким вопросом вот, беспокоить свою голову. Этот вопрос порождает вот это отклонение, уход, постепенный уход. С болью это происходит, с болью эмоционально происходит. Разлука, все это есть, любовь, она остается еще. И майя берет власть над этой душой уже. Сначала он становится брамой в этом мире. И потом он видит, что он может творить, управлять. Он чувствует себя Богом. Я был прав, я тоже могу. Я тоже могу. Но потом он видит, что Богом считает себя не только Брама, но даже муравей. Удивительно. Так кто ж такой Кришна? По факту только один Бог. Остальные так думают. Думают-то о нем таким образом. И Кришна каким-то чудом этого муравья приводит к освобождению постепенно. А я даже, будучи Брама, не могу освободиться. Так кто ж такой Кришна? Некоторые говорят, что этот опыт обогащает наши знания, материальный опыт. Я с этим не очень согласен. Не обязательно садиться в тюрьму, чтобы получить еще опыт какой-то. Так что все должны пройти через тюрьму, чтобы понять, что такое жизнь. Можно оставаться на свободе. Но, конечно, я не объяснил сейчас всего, потому что ответы мы получаем не с нашего уровня на эти вопросы, что касается духовного мира. Ответы мы получаем в духовном мире на такие вопросы. Полные. Когда мы обретем прямо, мы получим уже все окончательные ответы. Пока это тайна. Тайна нашего забвения, наших отношений с Богом. Hare Krishna, Шрила Прабхупада ки джай.